Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
В ближайшие 20 с лишним минут речь пойдет о сигарах и любителях сигар. У радиопередач, как и у стихов, бывают свои источники вдохновения. Если бы не глухая пора листопада, не дым от осенних костров в пражских садах, то сигара так и не вышла бы в эфир, радиоэфир. Начнем с введения в сигароведение. О сигаре как факте культуры говорит профессор Иерусалимского университета Роман Тюменчик.
У сигары очень сильное культурное поле. Очень много написано хороших книг о сигарах, в том числе одна художественная книга кубинца Инфанте Кабрероса, книга, написанная по-английски, называется «Holy Smoke». Не знаю, как перевести на русский. То ли это просто святая сигара, то ли святой перекур, то ли это святая затяжка, то ли просто святой дымок. Это очень важное культовое слово для английских паладинов сигары. Трудно перевести его на русский. Ну, как переведешь на русский? Например, строчку Киплинга «A woman is only a woman, but a good cigar is a smoke». Женщина только женщина, а хорошая сигара – это, ну вот, что? Как писал один вполне заслуженно забытый русский поэт, описывая Крым, и как дымок мои сигары едва синеют сквозь туман вершины гор. Это поза дендистская, потому что что такое дендизм? Дендизм – это попытка строить жизнь как поэзию, читать текст жизни как текст поэзии. Дендизм – слово не случайное. В книжке Инфанте Кабрероса, о которой я упоминал, вся история английского дендизма рассматривается сквозь историю сигары. Потому что сигара всегда не только удовольствие, она всегда и знак. Сигара возникла в борьбе с трубкой. Поклонники сигары говорили, что соотношение между трубкой и сигарой такое же, как между леди в кринолине и обнаженной чистой красотой. Сигара возникла в борьбе с буржуазной трубкой, и, как известно, юный Карл Маркс курил сигару именно как знак антибуржуазности. Парадоксальным образом, Граучо Маркс, старший из команды кинокомиков «Братьев Маркс», курит сигару уже как знак принадлежности к мелкому и среднему бизнесу. Сигара стала знаком посредников, антрепренеров, предпринимателей и так далее. Культурная динамика сигары, как и каждого предмета, я думаю, очень сильно вписана в нее. И я допускаю, что нынешние сигароманы, сами того не понимая, закуривая сигару, обращаются к тем временам, когда она была еще вещью экзотической. Можно сказать, что в культуру XIX века Латинская Америка внесла две главные вещи. Это хабанеру, ту, которую подхватил Бизе, и из которой потом развился танец под названием танго, и хабану, или гавану, как ее называли в России, то есть сигару. Я умоляю курильщиков сигар каждый раз, когда они раскуривают очередную сигару, вспомнить о том, какое богатое культурное, географическое, историческое, поэтическое поле стоит за тем предметом, который они подносят к своему стаму.
От теории сигары к практике курения. Моего очередного собеседника зовут Олег Чичилов. Он журналист, живет и курит сигары в Москве.
Впервые сигару как таковую увидели моряки из команды «Колумба». Члены экипажа «Колумба» увидели аборигенов, держащих в руках свертки из пальмового или кукурузного листа и начиненные крошевом. Никто тогда из испанцев, конечно, не знал, что это такое. Потом выяснилось, что это растение, которое называли индейцы каиба. И эти свертки они называли табако. Так получилось, что имя табака перенесли на растение, а наименование свертков стало потом именем кубинской сигары. Кстати, единственной марки, которая была создана после прихода к власти Фиделя Кастро. До этого были известны такие марки, как «Ромео Джульетта», «Портагас» и прочие. После революции на Кубе была сотворена эта марка, которая долгое время была недоступна для простых курильщиков сигар. Фидель Кастро мог ее подарить королям, или президентам, или премьер-министрам. Но в начале 80-х она появилась в свободной продаже и сегодня считается одной из самых лучших кубинских сигар.
Среди литераторов, среди писателей есть много любителей вина, пива, водки, и они охотно описывают свои вкусовые ощущения. Не могли бы вы описать свои сигарные вкусовые ощущения?
Сигара – это индивидуальный опыт, и можно сказать, что одна и та же сигара воспринимается разными людьми по-разному. Поэтому я с некоторым скепсисом отношусь к пособиям по курению сигар, где эксперты высказывают свои ощущения по поводу каждой конкретной сигары. Тут обнаруживается невероятная гамма оттенков, которые, в общем-то, и не предполагаешь в сигаре. Там находят ароматы бобов, кофе и какао, древесные и кожистые оттенки, привкус мускатного ореха или кокосового ореха, или лесного ореха, привкус сухофруктов, находят намеки на карамель или на клевер, кедр, корицу или перец. В самом общем плане можно говорить о сигарах легких или крепких, острых или мягких. И мне нравится, что сигарный рынок в последнее время развивается и становится более разнообразным. Кубинские сигары, какими бы прекрасными, великолепными, непревзойденными считались они, есть люди, которым они не нравятся, кажутся слишком крепкими, слишком острыми, слишком резкими. Им, может быть, более по душе доминиканские или мексиканские, или гондурасские.
Когда вы курите, для вас важно, какое впечатление вы производите на окружающих, ну, скажем, на дам?
Я чаще всего курю в уединении. Сигару можно почувствовать в полной мере, не отвлекаясь ни на что другое. Но я знаю, что многими сигара воспринимается как определенный символ. Женщинами воспринимается мужчина с сигарой как мачо. В разные времена и в разных обществах сигара воспринималась как символ успеха, преуспевания, уверенности в себе. Да, я думаю, что многие на это рассчитывают. Сигара – удобный в этом смысле предмет. Ее можно положить в карман, в отличие, скажем, от Rolls-Royce, громоздкой вещи. Сигара сама по себе, она уже выделяет вас на фоне курящих сигареты, во-первых. А во-вторых, даже если вы решите слукавить или пустить пыль в глаза и закурите сигару солидного вида, но дешевенькую, то это все равно скоро окружающим станет понятно, поскольку она будет распространять грубый, резкий аромат, в отличие от сигары дорогой, первоклассной. В последнее время к сигарам стали обращаться и женщины. В Голландии, в Амстердаме существует клуб женщин-любительниц сигар. Он называется «Соломея». И что беспрецедентно, одна из фирм, разрабатывая свою очередную марку, решила обратиться к этим женщинам и привлечь их к созданию этой сигары. Она получила название «Соломея». Многие женщины воспринимают уже себя с сигарой как такой эротический образ, привлекательный для мужчин. Сигара, ну, пусть не сексуальна, но романтично, чувственно или, по крайней мере, чувствительно. Подготовка сигары к курению вовлекает все чувства – зрение, обоняние, осязание. Приятно понюхать сигару, еще не раскуренную. Приятно погладить ее, ощутить ее поверхность. На вид она, безусловно, привлекательная.
Олег, вам попадались, должно быть, статьи, где говорится о вреде курения. Как вы относитесь к такого рода статьям?
Те исследования, которые проводились в Америке, они проводились среди ветеранов курения, которые привыкли выкуривать по 10 сигар в день. Причем неизвестно какого качества. Сегодня исследования показывают социологические, что люди, как правило, выкуривают одну сигару в день или даже одну сигару в неделю. И вряд ли это может, наверное, представлять серьезный вред для здоровья. Если говорить о Соединенных Штатах, то страховые общества с курильщиков сигарет требуют повышенных взносов. Это не распространяется на курильщиков сигар. Опять-таки, если ссылаться на медиков, они утверждают, что курение сигар меньше способствует раку легких, чем курение сигарет, хотя риск рака легкого у курильщика сигар выше, чем у человека вообще не курящего. И при этом называется еще множество болезней, риску которых подвергает себя курильщик сигар, как и курильщик сигарет. Рак рта, рак горла и прочее.
У вас есть любимые персонажи или герои, литературные, исторические герои, курители сигар?
Ну, если любого человека попросить назвать какую-либо знаменитость, которая бы курила сигару, я думаю, что большинство назовут Черчилля. Если верить его собственному утверждению, то он выкурил за свою жизнь 300 тысяч сигар. И его имя, Черчилль, стало наименованием одной из разновидностей классификации сигар. Это длинная сигара и очень толстая сигара. Помимо Черчилля, немало великих людей были привержены сигарам. Это Марк Твен, Уильям Такерей, Сомерсет Моэм, Альбер Камю. Если говорить о музыке, это Артур Рубинштейн, Гершвин, Морис Равель, Элвис Пресли. Кстати, автограф и окурок сигары Элвиса Пресли на одном из аукционов был продан за $1500. Курил сигары Фрейд. Предполагается, что от этого получил рак горла. Курили сигары многие американские президенты, начиная с президента Гранта, который после очередной победы в гражданской войне рассказывает, получил от благодарного народа 10 тысяч сигар. Курил сигары Кеннеди.
И еще один журналист и любитель сигар – Леонид Владимиров. Когда-то мы вместе работали на русской службе BBC, так что я до сих пор помню облако аромата, которым был окружен Леонид.
Ну, началось это, естественно, с советско-кубинской дружбы. В Елисеевском магазине появились очень приятного вида коробки с сигарами по сравнительно недорогой цене. Они назывались странно «Корона», полукорона. Мой отец курил маленькие такие сигарки советского производства и всегда нещадно их ругал за скверный табак, плохую крутку и так далее. И я решил, а почему бы не закурить мне вот эту сигару? Я когда закурил первую сигару, я решил, что она и последняя. Я совершенно задохнулся. Я только потом понял, что сигара была сухая, как порох, и такую сигару вообще нельзя курить. Последние 40 лет я курю сигары, увы, не всегда гаванские, потому что здесь, в Англии, гаванские сигары доступны немногим. Они очень-очень дороги.
Согласитесь, что в Москве курить сигару, да еще в 50-е годы, означало быть белой вороной.
Я чувствовал себя абсолютно социально чуждым, тем более, что до 53-го года я 5,5 лет отсидел в большевистских лагерях. Но я курил сигары, потому что они мне нравились. Но я их курил главным образом в помещении, и никто ко мне претензий не предъявлял.
Вы живете в Лондоне. Лондон изменил ваше представление о сигарах?
В Лондоне, конечно, сигары курить удобно. Они есть тут на всякие цены. Их курить не дороже, чем сигареты, потому что ведь сигарой же накуриваешься, даже небольшой. В Лондоне, конечно, я курю сигары с удовольствием, потому что если случайно мне привалит большой гонорар, тогда я могу купить себе несколько гаванских сигар. В последнее время источником моих гаванских сигар опять стала Россия. Друзья привозят из России гаванские сигары. А в другое время я покупаю сигары, сделанные в Голландии или Швейцарии, которые достаточно добротные и хороши. Я должен сказать одну забавную вещь, что вот, скажем, около 30 лет назад, бывая в Соединенных Штатах, я видел, что вот сигары-то главным образом курят там. Сигарной столицей мира были Соединенные Штаты. В Америке было принято курить гаванские сигары. Но никогда не забуду, как при въезде в Америку таможенник обнаружил коробку гаванских сигар. Он вытаращил глаза и спросил: «Это что такое?» «Как что?» Я говорю, «это мои сигары». «Мои? Это контрабанда!» Оказалось, что в Соединенных Штатах Америки действует полный запрет на кубинский импорт, ну вот, в частности, на кубинские сигары. Ну, разумеется, сигары эти конфисковали у меня. Сигара – это утешение, это вкус, это размышление, это все, что хотите. Это огромная сторона мужского бытия, не только мужского. Есть женщины, курящие сигары тоже.
У знатоков вин есть своя довольно определенная иерархия вин. А есть вот такая иерархия сигар у курителей сигар?
Да, сигары крутят во многих странах мира. В нескольких странах их делают очень хорошо. Гондурас, Филиппины, Канарские даже острова. Но все равно есть только одна страна, где табак имеет вот этот волшебный вкус, ни с чем не сравнимый. И это страна Куба.
Сигароведы, есть и такие среди историков культуры, считают, что сигара – это знак дендизма, принадлежности к денди. Считаете ли вы себя денди?
Какой там денди? Я самый обыкновенный старый работяга. Нет, наоборот, сигара – это, если хотите, помощник в работе. Недавно привезли мне из России коробку гаванских сигар. Куба, скажем, для западной фирмы Давыдова. Они крутят сигары очень хорошо, а в Россию, расплачиваясь за что-то там такое, они их крутят как попало. Тем не менее, это были гаванские сигары, табак отличный. К сожалению, состояние было неважное. Они были явно пересушены. И вот у меня есть дома так называемый хюмидор. Ящик, герметический увлажнитель сигар, в котором имеется трубочка с водой и психрометр, прибор, определяющий степень влажности воздуха. Я их загрузил в этот хюмидор, не очень надеясь на результат. Когда я открыл ящик через 2 недели и попробовал первую же сигару на ощупь, я понял, что достигнут почти идеал. Дело в том, что сигару и ее состояние можно сразу определить на ощупь. И действительно, сигары оказались замечательные. Их вот еще 8 штук осталось. Я планирую, может быть, вот сегодня, может быть, завтра еще одну скурю.
Ваш лондонский врач никогда не советовал вам бросить курить сигары или, по крайней мере, перейти на сигареты?
Напротив, ни в коем случае. Из всех зол курительных сигара, безусловно, наименьшая. Вы курите только табак, вы не втягиваете в себя бумажный дым. Есть сигары разного размера. Огромные черчиллевские сигары – это страшная вещь. Хотя Уинстон Черчилль, проживший 90 с лишним лет, курил до 15 таких громадных сигар в день. Не говоря уже, отметим в скобках, что он при этом потреблял бутылку французского коньяку в день. Но это уж другое дело. Но он курил до 15 крупных гаванских сигар в день, что просто совершенно невозможно себе представить. И вот дожил до 90 лет.
Уже завершив работу над этой передачей о сигарах, я позвонил, на всякий случай, московскому психологу Маргарите Жемкачиан и спросил ее, занимают ли ее, как психолога, любители сигар. Оказалось, занимают.
Когда я думаю о человеке с сигарой, наибольшее значение имеет запах. Резкий такой раздражающий запах. Мне кажется, он даже имеет такую плотную консистенцию. Довольно трудно приблизиться к человеку с сигарой слишком близко. Можно сказать, что запах создает наше интимное личное пространство. Мы со своим запахом передвигаемся с места на место. Вот это, скажем, такое молекулярное облачко, невидимое глазу, но очень хорошо ощутимое носом. А сигарный запах захватывает большое пространство. Можно сказать, что человек, курящий сигару, распространяет, расширяет свое личное пространство. И это отчасти экспансия такая, захват, а с другой стороны и защита. Трудно приблизиться к такому человеку. У этого запаха есть еще специфика, часто называют сигару вонючей. Не потому что это обязательно очень неприятный запах, но это обязательно очень резкий запах, раздражающий, возбуждающий. И вот эта вот вонючесть заставляет думать, какой в этом смысл психологический. Ведь за сигарой стоит, как правило, очень цивилизованный человек. Такой очень отмытый, скажем, хорошо побритый, прекрасно одетый. Как правило, эти люди очень следят за своей внешностью. И вдруг вот такой толчками распространяющийся запах вызывает ассоциацию. Вот если хотите, ассоциацию с козлом. Вот козел – олицетворение в животном мире такого сильного агрессивного запаха. Для чего он ему нужен? Это запах, в общем, вожака, запах агрессии, если хотите, даже такой агрессивной сексуальности. И получается, что вот такой современный, убирающий свой личный запах человек, потому что он пахнет хорошим мылом или хорошим дезодорантом, он фактически как бы хочет осуществить вот эту функцию козла через этот запах. Ему не хватает, ну, если хотите, струи себя в окружающий мир.
Вы слушали передачу «Сигары». Игорь Померанцев.